Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем обсуждать самые последние новости, которые я для вас подобрала. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Что нам показывает Яндекс? Нам Яндекс рисует трехбальные пробки. На МКАДе самое большое сейчас затруднение. Это внутренние и внешние стороны, юго-восток. Между Каширским шоссе, между Бесединским даже шоссе и Новой Рязанкой. Вот такая пробка. И на внешней стороне небольшое затруднение между Рублево-Успенским шоссе и Минским. Третье транспортное кольцо. Посложнее обстоит ситуация сложилась в районе Ленинского проспекта, Комсомольского проспекта, Кутузовского проспекта, Звенигородской улицы, Беговой улицы, Звенигородского шоссе, Беговой улицы. Это уже внутренняя сторона. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с публикации в Блумберге. Блумберг со ссылкой на источник пишет, что Владимир Путин не пойдет на уступки по Украине во время разговора с Трампом. Далее обсудим, что России присвоили первый суверенный рейтинг после начала военной операции. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что Михаил Мишустин поручил найти подходы к повышению зарплаты учителей. И День пионерии. Про историю, про традиции поговорим. Сегодня отмечается.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент России, как пишет Блумберг со ссылкой на источники, считает, что обладает сильной рукой и уверен в том, что войска прорвут оборону ВСУ до конца года, освободят территории новых регионов. По информации собеседников Блумберга, неназванных, европейские чиновники обеспокоены тем, что американский лидер, несмотря ни на что, может попытаться навязать урегулирование. 17 мая глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. У себя в соцсетях Дональд Трамп написал, что беседа состоится сегодня в 17.00. Американский лидер уточнил, что намерен обсудить ситуацию на Украине и торговые переговоры. Также Блумберг называет маловероятным уступки Владимира Путина по Украине в разговоре с Трампом, так как уверен в преимуществе России на поле боя и вряд ли пойдет на значимые какие-то уступки. Родион Мирошник с нами, посол по особым поручениям МИД России. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
С вашей точки зрения, о чем сегодня могут говорить лидеры двух стран с учетом прошедших переговоров в Стамбуле? Как их оценивать? Тоже вопрос.
Ну, в любом случае, я думаю, вы понимаете, что нет смысла, значит, глубоко погружаться в тематику, которую могут обсуждать лидеры,
конечно.
Потому что спектр тем, которые, скажем так, ждут своего решения и были заморожены за прошедшие 3 года, он достаточно большой. Поэтому здесь совершенно не факт, что украинский трек будет самой ключевой значимой темой для обсуждения, потому что сегодня между Москвой и Вашингтоном существует целый набор, как минимум, экономических тем, геополитических тем, в рамках которых, в решении которых также заинтересованы Соединенные Штаты. Поэтому там есть масса точек соприкосновения, по которым наши государства могут быть интересны друг другу. И украинский трек, он является лишь одним из, которые требуют достаточно внимательного отношения и его разрешения. Поэтому вот именно в этом контексте, когда он объединяется с другими треками, в которых заинтересованы обе стороны, если мы сможем найти точки соприкосновения взаимного интереса, которые соответствуют интересам обеих сторон, то и для решения вот этого украинского трека, я думаю, оснований будет гораздо больше.
Можно ли проследить динамику между, соответственно, разговором Путина и Трампа в, соответственно, несколько месяцев назад? Потом были консультации, были заявления, вот был Стамбул и, соответственно, текущий момент.
Ну, сейчас, скажем так, идет динамика, идет положительная, потому что в любом случае сначала это поменялась риторика украинского, американского управления, американских управленцев с приходом Трампа, то есть это была односторонняя риторика. Дальше, скажем так, были моменты, которые подтверждали серьезность намерений. То есть потому что как минимум вот три режима прекращения огня, которые Россия подтвердила свою способность выполнять.
Угу. Алло. Родион Валерьевич. Алло. Давайте сейчас перезвоним Родиону Мирошнику. То есть с точки зрения Родиона Мирошника все-таки динамика наблюдается. Как думаете вы, 7373-948, телефон прямого эфира, ожидаются сегодня? Ожидается разговор в 17:00. Вопрос, конечно, о чем стороны будут разговаривать. Опять же, да, Родион Валерьевич.
Да-да.
Да-да. Пожалуйста, последний ваш тезис, потому что звук залип. Повторите, если возможно.
Даже если мы возьмем трек, который был официально взаимно согласован, что, конечно, неизвестно, между Россией, Украиной и Соединенными Штатами мораторий на по энергообъектам, то украинская сторона нарушила его там минимум 140 раз. Вот. Поэтому здесь подтверждает, что Украина далеко очень сильно отличается, ее риторика и практические действия. А дальше динамика пошла уже, то есть именно стамбульский трек возобновлен по инициативе России. Президент его инициировал, договорился с партнерами в лице Эрдогана о том, где он проводится. И вот этот этап, когда диалог таки был вот, начат, да, то есть было распечатано условно возобновление трека по переговорам в Стамбуле, вот этот этап тоже был пройден. Так. Поэтому сейчас динамика в эту сторону, она идет, и сейчас мы от голословных заявлений, мы перешли к субстантиву, когда договоренность о том, что стороны положат на бумагу свои требования, подходы, которые можно будет уже обсуждать в ходе переговоров. И если вы посмотрите внимательно на реакцию европейцев и примкнувших к ней Украину, или наоборот, Украину, которую взяли в оборот европейцы, то вы посмотрите, что идет колоссальная озабоченность. А европейцы других треков не демонстрируют своих подходов. У них единственное требование – продолжение конфликта, продолжение кровопролития, потому что они считают это для себя экзистенциальным выбором. Поэтому вот это напряжение как раз подсказывает, что болевые точки, наверное, найдены. Mm-hmm. И вот если у Европы нет альтернативных вариантов, то у Трампа они есть.
Был тезис, что европейцы попытаются заболтать проблему, потому что... У Трампа все-таки срок ограничен, и, соответственно, есть вариант, что придет кто-то другой, и тогда можно будет ситуацию повернуть, что называется, вспять.
Ну, во-первых, вы понимаете, здесь там, темперамент самого Трампа не сильно содействует тому, чтобы он надолго затягивал какие-то переговоры. Да, то есть мы этого не видим. Да, а во-вторых, извините, не только у Трампа ограничен период времени пребывания при власти, но и у Макрона, у Стармера еще это все еще гораздо короче, гораздо меньше. И, скажем так, угроза изменения ситуации вот на украинском треке больше влияет именно на присутствие при власти именно этих европейских правителей, которые активно сейчас лоббируют тему, что им нужно здесь и сейчас продолжить украинский конфликт. Потому что, в принципе, их полномочия, они завязаны на наличие, скажем так, конфликта, который проходит недалеко от их границы, и они могут на этом фоне требовать себе дополнительных полномочий, объяснять свое присутствие при власти и, в конце концов, антироссийскую риторику тем, что на территории Украины продолжается конфликт. В этом противном случае могут начать вопросы задавать, а почему же у нас так плохо в экономике, социалке и многих прочих вещах, которые они в последнее время активно списывали на наличие угрозы на своих границах.
А с учетом того, что Зеленский не демонстрирует какой-то готовности, если он открыто будет отказывать подчиняться требованию, например, Трампа прекращать огонь, что тогда? Можно ли смоделировать эту ситуацию?
Ну, понимаете, здесь надо просто оценивать уже ресурсы, которые есть у сторон, которые ратуют за разные подходы. Почему на сегодняшний день, несмотря на то, что европейцы активно занимают позицию ястребиную, они все равно всячески стремятся воздействовать именно на Соединенные Штаты как основной локомотив и в финансировании, и предоставлении вооружений.
Алло. Опять у нас проблема. Уже время наше подошло к концу в плане разговора с Родионом Валерьевичем. Со связью беда, но главное мы здесь услышали. В 18 часов и Дмитрий Песков подтверждает, что ожидаются переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответственно, будут заявления, обязательно обсудим. Марина говорит, Трамп явно поддерживает Украину, нам он грозит санкциями. Украине ничем не угрожал, хотя они тысячи раз нарушили перемирие. Трамп хочет ослабления России, говорит Марина. Марин. Трамп хочет лицо сохранить, и Трамп хочет выйти, соответственно, самым главным, скажем так, победителем вообще в этой истории. Здесь Трамп поддерживает в большей степени себя. Естественно. Понятно, что когда Соединенные Штаты и Трамп конкретно позиционируют Вашингтон как посредник, к этому могут быть определенные вопросы, потому что как можно быть посредником, когда ты не снимаешь санкции с одного участника переговоров, но при этом не накладываешь этих санкций и продолжаешь отгружать оружие другому участнику конфликта. Это тоже все вопросы, вопросы, вопросы. Но интересно, Стамбул прошел. Переговоры сегодня, разговор телефонный ожидается. Посмотрим, о чем там будет речь. Трамп, настоящий герой, хочет остановить бойню, говорит 126-й. Ну, то есть вы считаете, что Трамп, он просто вот он не кровожадный, он очень переживает за людей и поэтому пытается остановить бойню, да? Но вот, например, как-то в другой части земного шара тоже бойня происходит, на Ближнем Востоке конкретно, и что-то там как-то Трамп не проявляет какого-то такого миролюбия, что ли. Поэтому я понимаю, что вы хотите найти какую-то характеристику, которая в большей степени отражает ваше видение того, или даже делить Трампа какими-то чертами, которые вам кажутся удобными, но не всегда так. Сложности сейчас переговоров заключаются именно в том, что у каждой из сторон есть свои интересы. И самое главное, действительно, Дональд Трамп для Российской Федерации, наверное, выглядит, да, естественно, более оптимальной фигурой в плане того, о чем можно с ним сторговаться, нежели Джо Байден, который, как выясняется, сейчас очень сильно болен, при смерти находится, и еще пресса писала, что большие силы были положены на то, чтобы ретушировать и его оговорки в прессе и в прямом эфире. Поэтому понятно, что Трамп может дать больше, и с ним договориться можно будет о большем. Но о чем конкретно, вот это, конечно, большой вопрос, и что Трамп будет предлагать, что он будет просить, и самое главное, я думаю, что мы увидим через какое-то время все-таки расшифровку этой беседы, если стороны сочтут это нужным ее обнародовать. Но, по крайней мере, очень важный этап во всем этом сегодня произойдет, ждем 17 часов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем России присвоили первый суверенный рейтинг после начала военной операции. Китайское агентство повысило суверенный кредитный рейтинг России с BBB-G до BBB+G, что стало первой подобной оценкой за границей после начала военной операции. Значение, которое было присвоено до боевых действий, значит, BBB-G. Сначала был понижен рейтинг Российской Федерации вот с этого показателя, а оценка BBB+G – это стабильный рейтинг, который указывает на среднюю экономическую финансовую устойчивость и средний риск дефолта. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследований экономической политики Экономфака МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
А что это значит для страны? Китайцы присвоили рейтинг.
Ничего не значит, по большому счету. Я даже думаю, что Россия об этом особо не просила. Это такая техническая процедура внутри агентства, которая просто обновила этот рейтинг из каких-то своих соображений, не значит, что из этого вытекут какие-то последствия.
Но с учетом того, что большая тройка, вот S&P, Moody's и Fitch, они приостановили работу в стране, отозвали свои рейтинги в марте 2022 года, китайцы вдруг спустя 3 года это сделали. Это какая-то политическая в большей степени история или просто агентству, ну как бы нужно создать какой-то рейтинг, вот они решили его создать?
Я думаю, нет, он, во-первых, был, этот рейтинг, они его тоже
обновить,
приостанавливали.
Обновить, прошу прощения, да, обновить.
Угу. Да, да, они его обновили. А самое главное же не в том, если нет у вас рейтинга. Главное, для чего эти рейтинги присваиваются. Они присваиваются для того, чтобы эмитенты, в данном случае Российская Федерация, а также те рейтинги, которые с ней связаны, могли выходить на соответствующие рынки и занимать деньги.
Ага.
Вот китайский рынок для российских эмитентов до данного момента не является таким уж местом для легких прогулок. Если я не ошибаюсь, там только у нас у «Русала» есть более-менее приличный заем. на китайском рынке, и остальные эмитенты только пока присматривались к китайскому рынку и пока ничего на нем не делали. Ну и понятно, что этот рынок по масштабам, по возможностям заметно уступает рынком, который контролирует большая тройка. Вот, да, такая история, она, возможно, имеет какие-то последствия, но уже очень отдаленно.
Олег Витальевич, но в данном случае, если мы говорим о том, что этот рейтинг может быть ориентиром для каких-то внешних инвесторов, которые поглядывают на российский рынок, это имеет значение или нет? Или мы все равно, что называется, в своей песочнице находимся?
Да нет, конечно, это рейтинговое агентство, я вот даже название его до сих пор не знал.
Там сложное название, да, сложное название.
Да, 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 для китайского рынка, для внутреннего китайского инвестора или эмитента, возможно, это важная история, но для России, которая, насколько мне известно, пока на российский рынок выходить не собиралась, и другие российские эмитенты, которые собирались, их туда как раз особо не пускали и не привечали там, то есть... Да, да, возможно, это такой интересный сигнал. Возможно, агентство решило сделать ход в своей конкурентной борьбе, но на мировой карте это все равно абсолютно незаметное явление.
Никоим образом. А с вашей точки зрения, стоит ли предполагать, что, например, большая тройка обращает внимание на деятельность китайских коллег в плане оценки устойчивости и вообще состояния российской экономики?
Да нет, у каждого агентства своя методика, они хоть друг на друга смотрят и конкурируют. В данном случае речь, конечно, идет о довольно небольшом по мировым меркам сегменте внутреннего китайского рынка, а не о глобальном рынке ни в коем случае. Большая тройка, она все-таки оперирует на глобальном рынке, тогда как остальные агентства, они все-таки больше имеют национальный характер, ориентированные на национальных инвесторов и эмитентов.
Но не хватает ли нам, с вашей точки зрения, действительно какой-то внешней оценки? Потому что, насколько я помню, большую тройку тоже обвиняли в политизированности своего ухода, причин своего ухода с российского рынка и, соответственно, там искусственном занижении показателей России.
Вы знаете, вот нынешние ситуации, когда Россия, ну, как бы так выключилась из мирового финансового пространства, это какой-то особой роль, мне кажется, не играет. А в будущем, когда российские эмитенты начнут возвращаться на глобальный финансовый рынок, когда будет вновь интерес обычных инвесторов, не спекулятивных их групп, ориентированных на рискованные вложения, а широких слоев пенсионных, страховых и прочих институциональных инвестиций, а также, может быть, индивидуальных инвесторов, тогда, может быть, подобного рода сигналы, подобного рода оценки будут вновь востребованы. На сегодняшний момент это всего лишь навсего очень незаметный полуполитический сигнал на внутреннем рынке внутренней конкуренции между собой рейтинговых агентств. И сигнал, в общем, довольно слабый. Я не знаю, почему он придает такое значение.
Интересно. Для начала громкий заголовок, поэтому мы вам позвонили, чтобы понять, что это такое на самом деле. Ну хорошо, Олег Витальевич, тут еще такой момент есть. Насколько все-таки объективно, с вашей точки зрения, оценка внутри России того, что из себя сейчас представляет российская экономика в плане устойчивости к потрясениям, в плане денежно-кредитной и финансовой политики?
То есть, понимаете, агентства, они же все-таки не про устойчивость экономики в первую очередь судят. Они говорят о надежности инвестиций в ценные бумаги конкретного эмитента. С этой точки зрения у России, наверное, не очень большой государственный долг. В принципе, политика достаточно взвешенная. Поэтому предметы для каких-то опасений тех, кто держит российские ценные бумаги, на сегодняшний момент действительно не просматривается. Так что оценка, она в общем и целом объективна. Но еще раз повторю, что эта оценка, что называется, в воздухе. Она не материализуется через какой-то приток денег в российскую экономику.
То есть получается, что в принципе надеяться на азиатские рынки в плане поиска, например, инвестиций или привлечений невозможно. Пока вот ситуация сохраняется такой, какая она есть.
Вы понимаете, не существует отдельно азиатских рынков или каких-то там азиатских невероятных капиталов. Есть глобальный рынок капитала, на котором действуют все те же самые игроки, и азиатский лишь сегмент этого рынка, на котором мы не можем найти какие-то отдельные или ну, неоднородные процессы, которые не соответствуют бы процессам, протекающим на глобальном рынке в целом.
Спасибо большое, Олег Витальевич. Вас благодарим. Олег Буклемишев был с нами. Он директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. При этом в оценке состояния российской экономики, в оценке суверенного рейтинга вот этого агентства, которое существует с 92-го года и считается старейшим, в нем есть обоснование показателей, обоснование рейтинга. Экономика России демонстрирует устойчивость к потрясениям, содействие в обслуживании внешнего долга оказывает проводимая финансовая и денежно-кредитная политика, международные резервы и фонд национального благосостояния. Агентство называет низким уровень госдолга страны, ее выполнение обязательным, полным и своевременным. В 2025 году агентство ожидает небольшого замедления инфляции и умеренного экономического роста в России из-за высокой ставки Центрального банка. Умеренный экономический рост. При этом внутри Российской Федерации существует разная аналитика и разные прогнозы в плане того, как экономика будет развиваться с учетом такой жесткой денежно-кредитной политики. По состоянию на 16 мая годовая инфляция составляла 10,23%. Ключевая ставка сейчас Банка России сохраняется на рекордном уровне 21% с октября 2024 года. Fitch, Standard & Poor's Global и Moody's весной 2022 года приостановили работу в России, отозвали свои рейтинги как суверенные, так и корпоративные. По шкале Moody's на тот момент рейтинг России составлял Baa3, это первая ступень инвестиционной категории после мусорной. По шкалам S&P и Fitch рейтинги соответствовали нижней ступени инвестиционного уровня. Сейчас хорошее время вложиться в наши активы, говорит Костя. Через год-два все точно отскочит в 3-4 раза. Ну или мы в рай, тогда уже все равно. Марина говорит, хотела бы знать, что мы производим. Марина, зайдите, пожалуйста, на сайт Минторга. Зайдите на сайт Минэкономразвития и посмотрите, что производит Российская Федерация. Вот. На сайт Минсельхоза можно, кстати, тоже зайти. Очень много всего интересного там можете найти. Хотя я понимаю подоплеку вашего саркастичного вопроса, что мы производим. Давайте от противного. Если бы Российская Федерация ничего не производила, то, наверное, мы бы с вами в несколько в ином состоянии сейчас находились, нежели в том, в котором мы с вами сейчас находимся, объективно. Или если бы Российская Федерация, например, производила только электросамокаты и, что называется, слезла, как призывали долгие годы, с нефтяной иглы, вот, то, наверное, ситуация выглядела бы несколько иначе, опять же, чем сейчас. Поэтому, пожалуйста, статистика открытая. Можно найти для себя много чего интересного. Еще поезда Москва для метро строим, в метро многие ездят, подвижной состав наш, говорит Виталий. Ну, не только это. Пожалуйста, сохраняйте интригу. Пусть человек посмотрит, и многое станет на свои места. Что здесь еще интересного есть? Сотрудники агентства встречались с представителями российских ЦБ и Минфина, чтобы уточнить ряд вопросов, в том числе связанных с сокращением использования в расчетах доллара. И, соответственно, да, представили свою аналитику, как раз изучив вот эти вот все данные, которые были. Слушатель пишет, уход западных рейтинговых агентств в большей степени политика. Вспомните, как долго они рисовали России мусорные рейтинги, как долго утверждали, что экономика сейчас разлетится в клочья, и доллар будет по 250, но ни того, ни иного не случилось. И странно ожидать, что они выпустят сейчас какие-то другие рейтинги или хотя бы извинительные релизы, продолжат делать вид, что у нас до сих пор нету. Ну, примерно такой расклад. Сейчас новости, и мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Михаил Мишустин поручил найти подходы к повышению заработной платы учителей. Премьер дал указания Минпросвету, Минтруду, Миноборнауке, Минфину, Минэкономразвития. Доклад глава государства ждет до 25 августа, глава правительства, прошу прощения, ждет до 25 августа. Как сообщила пресс-служба Кабинета министров, Михаил Мишустин также поручил разработать меры по совершенствованию правовых правовой защиты педагогов. Отчет ему необходимо предоставить до 10 сентября. Ирина Абанкина сейчас будет с нами на связи, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Ирина Всеволодовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что значит найти подходы к повышению зарплаты учителей? Почему зарплата учителям – это какой-то неведомый ребус, который все пытаются решить, но никак это сделать невозможно?
Вы понимаете, несколько причин этому. Дело в том, что сейчас фактически нагрузка педагогов, причем аудиторная нагрузка, а также вся другая нагрузка, которая входит в, скажем так, квалификационный обязательный учителя, она растет. И плюс к этому растет наполняемость классов. Особенно в школах мы понимаем, что как только сняли вот эти вот ограничения по максимальной наполняемости в 25 человек, у нас классы стали 30, а иногда и 35, там, где это возможно. Давайте исключим малокомплектные сельские и другие школы, где это сделать трудно, но в городах, особенно там, где есть рост населения, и речь идет о Краснодарском крае, городе Краснодаре, в том числе и юге России в целом, ну, может быть, сейчас исключение составляет Ростовскую область, там все-таки сохраняется угроза безопасности, но, тем не менее, там, где это растет, там, конечно, классы стали намного больше, то есть интенсивность труда учителя тоже возросла, причем возросла существенно, процентов на 20-25. И средняя по статистике нагрузка аудиторная 1,47, то есть в среднем 1,5 ставки. Понимаете, это не 18 часов, а в среднем 1,5 ставки. То есть это в среднем 27 часов аудиторной нагрузки. Значит, у кого-то учителей, которые расписанию, там, скажем, один урок географии, да, с 5 по 9 класс включительно, не могут набрать, то те, кто работают, где эти часы набрать можно, это математики, русский язык, физики даже, там просто два коэффициента для нагрузки. И это, несомненно, очень высокая нагрузка, плюс наполняемость классов, о которой мы с вами говорим, что увеличит интенсификацию труда. А зарплату регионы с трудом, подчеркиваю, с трудом, не все даже это выполняют, дотягивают до обязательств, установленных указом по региону, среднее по региону.
Но почему, Ирина
Александровна... Это получается, что мы среднюю по региону платим за увеличенную как минимум в 1,5 раза нагрузку. Ну, это и сказалось сразу, и учителей не хватает, а молодежь уходит из школы из-за такой нагрузки и ответственности. Доплаты за классное руководство не компенсируют той работы огромной, которую по воспитательной линии сегодня учителя выполняют. У нас не просто же воспитательная работа, но у нас по направлениям воспитательная работа, по 6 направлениям, у каждого направления своя программа. Это не просто ответственность классного руководителя, это очень серьезная ответственность за весь воспитательный функционал, который тоже проверяется. Понимаете, это не работа по предмету аудиторная, которая тоже выросла в 1,5 раза. А в соответствии с и трудовым кодексом, ну да, у нас было превышение, но все-таки не 1,47, понимаете, у нас 1,2 держалось довольно долго.
Ну, то есть в данном случае это, проблема в как бы в исходных этой формулы, или, например, высказывается мнение, что зарплата должна выплачиваться из федерального бюджета, а не отдавать это все регионам?
Вы знаете, вот тут я остановлюсь.
Пожалуйста,
чуть более подробно.
Пожалуйста.
Значит, я считаю, что у нас, значит, проблема, во-первых, в современном нормировании труда, так, чтобы было очень четко понятно, за что и в каких объемах оплачивается труд учителя, так, чтобы туда входило. И ненормируемая часть, а к ней относится подготовка к урокам и проверка домашних заданий, формулирование заданий, проектная работа, исследовательская работа, плюс воспитательная работа, вот методическая работа, которая абсолютно необходима в школе. Это то, что входит в ненормируемую часть. и, соответственно, и аудиторная нормируемая сегодня должна все-таки вернуться к сколько-нибудь соответствующему трудовому кодексу сокращенной рабочей недели и 18 часам, установленным все-таки на законодательном уровне. И ненормируемая часть тоже должна иметь какие-то строго очерченные рамки. Поэтому вот здесь вот действительно я согласна представить серьезную большую работу. Сколько экспериментов не ставили, изменить процессы не могут. Второй момент. Многократно, еще с 2004 года мы ставили вопрос о том, чтобы нормативное финансирование общего образования в соответствии со стандартами оплачивалось за счет федерального бюджета. С учетом коэффициентов, которые отражают различия в стоимости, скажем так, услуг в том или другом регионе, ну вот мы понимаем, там, и коммунальных, и всех остальных. Значит, это законодательно никак не прошло. Угу. Поэтому я считаю, что сегодня нереалистично поднять в целом оплату труда регионов, вот все эти обязательства на федеральный бюджет. Это повлечет очень серьезное перераспределение источников доходов, налоговой базы между федеральными, региональными, ну и даже затронет, наверное, муниципальными бюджетами. То есть, казалось бы, за этой простой идеей, а давайте с федерального уровня, вот мы предлагали это ровно в тот момент, когда менялись полномочия и было разграничение полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнем. Шел тогда он 181-й этот закон, и это было логично связано со всем перераспределением. Это тогда не получилось, не прошло, голосов не набрали. С тех пор система, может быть, и совершенствовалась, но принципиально она это закрепила. И сегодня перенос на федеральный уровень, он повлечет за собой системные, масштабные изменения в перераспределении налоговой базы, отчисления от налогов, безусловно, в пользу федерации. И даже если мы сегодня имеем современные механизмы прозрачности в бюджетном процессе, но, честно говоря, и удлинение, вот, скажем так, всего прохождения движения средств. Поэтому я думаю, что этот вопрос нереалистично принять и изменить.
Но правительство же поручает найти подходы к повышению заработной платы, и даже отчет какой-то будет.
К повышению, создать, возможно, на просто буквально федеральном уровне методику оплаты системы трач, которая бы это учитывала, но вот ее реализацию и финансовую, значит, все-таки сохранить за регионами, усилив, я думаю, все-таки роль межбюджетных трансфертов, но именно целевых на оплату труда, который может при расчете вот этих межбюджетных трансфертов между регионом и федерацией учитывать уровень зарплаты труда учителей, и нагрузку, и комплектацию классов и так далее. Все это учесть можно, но не напрямую, скажем так, оплачивая буквально зарплату учителей, а выстраивание системы справедливых межбюджетных отношений, взаимной ответственности, поддерживать те регионы, понятно, которые с этим справиться не смогут.
Спасибо большое, Ирина Селдовна. Вас благодарю. Ирина Абанкина была с нами, профессор Института развития образования Высшей школы экономики. Лучше бы подняли минимальную оплату труда, говорит ленивый титан. Ну, ее индексируют постоянно, минимальный размер оплаты труда. А другое дело, что педагоги объясняют тем, что у них очень высокая нагрузка, у них нет людей, которые должны вести отчетность, например. Даже у врачей отчасти эта проблема решена тем, что есть просто рядом сидящий человек, который заполняет карточки и так далее. У учителей этого нету. Плюс вопросы, связанные с компенсацией на проверку тетради, времени, ведение классного руководства или еще чего-то. Плюс вопрос, это, например, демотивация, с которой сталкиваются сейчас школьные управленцы со стороны, например, молодых учителей, которые приходят и просто не вывозят, потому что они приходят с одними ожиданиями, потом они сталкиваются с суровой реальностью, плюс здесь еще вопрос денег, а если, естественно, ты большую треть суток проводишь на рабочем месте, соответственно, это рабочее место не должно быть постоянным источником стресса и вопросами, а где заработать деньги и как вообще совмещать работу, дом, семью и самого себя не потерять. Логично, что возникает вопрос по поводу денег. И логично, что учителя мигрируют в какие-то регионы в этом плане более благополучные. Да, в Москве хорошие зарплаты учителей, но не снимаются все равно вопросы, связанные с дополнительной деятельностью, с тем, что учитель испытывает серьезную нагрузку. Ну, а в базе проблема остается. Проблема, связанная с тем, что труд учителя, он недооценен в финансовом плане. У нас проблемы с женой, не знаем, что делать с детьми во время летних каникул. Если летние каникулы детей сократить до месяца, это время мы можем перекрыть за счет своих отпусков, уменьшится нагрузка на детей, на учителей за счет увеличения учебного года, говорит. А вы думаете, что уменьшится? Не вы единственный, Владимир, задаетесь вопросом, что делать с детьми летом? Вот еще некоторым неделю осталось, еще недели есть, чтобы подумать об этом. Ну да, этот ребус тоже нужно разгадывать, но вряд ли с вами учителя, потому что учителя, кстати, они же работают в каникулы. У них отпуска не 90 дней, у них отпуска, по-моему, 56 дней, но при этом нет такого, что они все 90 дней, тоже с 26 мая там, или какого-то числа отдыхать начинают. Поэтому, ну что здесь, не только у вас такая проблема, нужно как-то решать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
С Днем пионерии. Поздравляем мы вас, всех, кто был пионером. В этой студии собрались люди, которые не были пионерами вообще. Но при этом, да, хороший, светлый праздник. 19 мая 2022 года считается датой рождения пионерской организации, массовой самодеятельной коммунистической организации детей и подростков Советского Союза. Заметную роль в создании детской организации сыграл один из идеологов скаутизма в дореволюционной России Иннокентий Жуков. В начале 20-х годов скаутизм был запрещен в Советской России. Кстати, именно он предложил дать организации название «Пионерская», сохранить скаутский девиз «Будь готов», развивать игровые формы воспитательной работы с детьми и другие позитивные стороны скаутского движения. Есть, кстати, примечательно, что какое решение было принято сегодня, когда отмечается День пионерии. Сейчас я даже найду эту новость. Вот, Сергей Кириенко возглавит созданную межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Владимир Путин распорядился создать вот эту межведомственную группу. В документе говорится, что образовать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи, утвердить прилагаемые положения. Группа, как следует из распоряжений, будет определять меры для создания единого воспитательного пространства. В состав группы в том числе вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и помощник президента Владимир Мединский. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. И вопрос, конечно, возникает, во-первых, значимость праздника сейчас, значимость Дня пионерии, и насколько эффективным можно назвать нынешние молодежные движения, нынешнюю молодежную политику, которые появились вместо пионерии. Появились, конечно же, не сразу, долгое время, на протяжении лет 15, если мне память не изменяет, вообще считала, что никакие движения в принципе не нужны, потом они стали появляться. Даже стали выглядеть как некий социальный лифт, но при этом у нас есть движение и, соответственно, гражданской направленности, и есть юнармия и прочее. С вашей точки зрения, вот все лучше от пионерии, чтобы вы сейчас внедрили в воспитание молодежи. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, если бы сейчас была пионерия, не стоял бы так вопрос, говорит слушатель, не стоял бы так вопрос, куда девать детей. Да нет, он, в принципе, сейчас тоже не стоит, можно, конечно, в лагеря отправлять, но сейчас это несколько иначе выглядит, дорого просто. Вот, а когда-то было, видимо, недорого, и все. Но, да, пионерские движения, пионерские лагеря, откуда пошло, все это тоже снимало, конечно, вопрос, куда девать детей. Как воспитывать детей? Давайте с вами на эту тему поговорим. 7373-948, телефон прямого эфира. Кто был пионером? Пожалуйста, пионеры, товарищи пионеры, позвоните и расскажите нам, людям, кто не был пионером. Вот, что делать-то? Как воспитывать детей? Какие лучшие практики с пионерией надо взять? Здравствуйте, слушаю вас. Лимузин, вы же были пионером,
здравствуйте,
да?
Здравствуйте, друзья, здравствуйте.
Да.
Евгения, смотрите, конечно, я был пионером.
Были. Вот, у вас просто такой молодой голос, поэтому я всегда думаю, что вы примерно мой ровесник. Так, говорите.
Спасибо. Смотрите, в пионерской организации было очень много таких позитивных моментов именно для детей, для молодежи. То есть это некое такое вот сплочение, это некое... Я чувствовал себя частью коллектива большого, который привержен к какой-то идее. Потом уже ближе к 90-м годам это уже превратилось все в такую, ну, формализм какой-то, уже потеряло ту окраску, которая была когда-то, потому что вообще пионерская организация, ну, она же ведь зарождалась как, так сказать... Не знаю, взаимопомощь, там вот как Гайдар писал про Тимура и его команду, это вот все пионерские истории. Опять же, пионерские костры, факельные шествия так. В городе Геленджик. Я в нем участвовал сам лично, шел с факелом, то есть это никакая не там история. Это у пионеров это тоже было. Вот, опять же, это спорт, это какие-то кружки, это дружба навек и так далее, понимаете? А потом, ну, время идет... Как-то все это изменилось и сошло на нет. И сейчас, конечно, я смотрю, там Зюганов кого-то принимает в пионеры, но это все, конечно, уже не то.
Это нет, ну не это дань потому... традиции какая-то. Сейчас-то чтобы, что вот хорошего, чтобы воспитывать детей в духе?
Хорошего. Самый хороший пример – это личный пример родителей. Вот я так считаю.
Личный пример родителей.
Это мама с папой должны вложить в голову человеку, ну, как бы понять, что он хочет, во-первых, проявить его какой-то талант, стремление, объяснить, что хорошо, что плохо, ну, в обычном понимании, людском. Понятное дело, что у каждого свой характер. Ну и, конечно же, если будут когда-нибудь возникнут у нас на базе каких-то школ или там пионерских лагерей какие-то такие движения типа пионерского, ну это, наверное, будет здорово, но у нас нет идеологии.
Такой. Нет идеологии. Вы говорите, нужна идеология. Сложно, знаете как, отдавать все на утку родителям. На родителях и так очень высокая нагрузка лежит, и понятно, что дети не могут воспитываться в вакууме. Нет такого, что вот мама с папой как по минному полю должны идти в процессе воспитания, и вот угадал он или не угадал, как правильно. В этом отношении, конечно же, речь идет о роли государства. Именно поэтому мы говорим. Так, кто-то мне тут говорил, а песня-то песни. Взвейтесь кострами, да? Ну, попробуем, давайте, пока до спикера пытаемся дозвониться. Не получилось. Надо же как-то с музыкой отметить, правильно? День пионерии. 7373-948, телефон прямого эфира. Никакие. Сейчас мало кто хочет ходить строем, говорит 724-й. Да все равно нужно ходить строем. Почему вы считаете, что пионерия только ходить строем? Вы на физкультуре тоже ходите строем, понимаете? И все, и никаких проблем в этом вообще нету. А в корпорациях, наверное, какие-нибудь тренинги тоже проводятся, личностного роста, тимбилдинг какой-нибудь. Там тоже строем заставляют ходить. Это не самое плохое. Это не самое плохое, что может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. По поводу пионерии, что хорошего стоит оттуда почерпнуть, чтобы, соответственно, вести воспитательную работу с детьми. 7373-948, здрасте, алло.
Добрый день. Вот скажите, пожалуйста, вам вот не кажется...
Давайте.
Вот что? Наши дети, школьники что и не только... Вот все фильмы по телевидению идут... Так. Просто убийство.
Да они интернет давно смотрят, они не смотрят эти фильмы.
Да вы что, не смотрят? еще как смотрят.
И что?
И только жестокость у них вырабатывается у этих детей. Вот ни одного фильма, можно сказать, нет, где
надо.
Нет убийства. Или...
Нет, ну много фильмов, где нет убийств. Ну, пожалуйста, много фильмов. Вот можно с детьми просто смотреть и объяснять детям, что такое хорошие фильмы, что такое плохие фильмы. Так, почитайте историю создания этой песни. Она интересна, песня явно не наша, не в русской. Не понимаю, взвейтесь кострами гимн Пионерии. Что вам не так в этой песне? Скажите, пожалуйста. У детей сейчас Сигма-бой, бандитский Петербург. Это для взрослых пионеров. Я не помню, чтобы школьные дела были подчинены пионерской организации. Это были обычные школьные дела. Макулатура, металлолом, школьный музей, разные... То же самое, что и сейчас. Сейчас тоже сдают макулатуру. Сейчас еще батарейки сдают, крышечки сдают. На экскурсии ходят сейчас. Кто-то говорит, нынешнее поколение... Почему нынешнее поколение, говорите, вы потеряно? Почему вы говорите, что... Еще почитайте древние греческих философов. Они тоже несколько тысяч лет назад считали, что следующее поколение погублено. Вот, просто это судьба каждого поколения, оценивать будущее как просто каких-то людей, на которых все крест можно ставить. Без пионерии комсомола дети превратились в монстров, говорит Лифа. Вот, здесь про вопросы ориентиров, наверное, все-таки речь-то об этом идет. Потому что детей нужно чем-то занимать. У детей очень много энергии, и эту энергию нужно пускать в мирное русло. Учить помогать, учить себя обслуживать. И когда вы, кто-то тут говорит, все родители должны делать, родители не успевают. А еще, если речь идет о том, что родитель, например, один воспитывает детей, он физически не успеет, понимаете? Он может сказать, что такое хорошо, что такое плохо, не знаю, там какие-то еще базовые вещи прояснить ребенку. Но родитель круглосуточно не находится с ребенком здесь. И речь идет о солидарной ответственности и родителя, и государства перед тем, какими дети будут вырастать. Потому что воспитание ребенка и вообще это не должно быть хождением по минному полю. Понимаете, у нас есть уголовный кодекс, это наши рамки, за которые заходить нельзя. Но внутри этих рамок много всего другого. Объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, почему важно помогать, почему важно заботиться, как выстраивать семью, как выстраивать отношения со сверстниками, что не все в этой жизни сводится к скроллингу ленты и все. Более того, вместо ленты раньше были просто гулянки бесконечные, поэтому ну, сейчас дети хорошо не гуляют, а сидят в социальных сетях. Но, возможно, это то же самое балду гоняют, как это было раньше, когда с улицы не могли детей загнать. Старшую вчера погнал в кулинарный колледж на день открытых дверей. Довольная, как слон, хотя она уже в своей тарелке на кухне. Уверена, она будет лучше меня, говорит шеф-комендор. Гулянки и гудрон были. Гулянки и гудрон, да. Сейчас не 78-й. Пионерия была хороша в 20 веке. Союз-то потеряли по итогу бывшие пионеры. Никто не говорит о том, что вы пытаетесь вырастить идеальное общество. Никто не говорит об этом. Но вопрос в том, есть система какая-то, как в школе. В школе есть система обучения. И есть надежда, что по итогам 11 лет, конечно, не все нобелевскими лауреатами выходят, но хотя бы в голове что-то остается. То же самое, наверное, про пионерию. Я, честно говоря, не понимаю вашего скепсиса вокруг того, что пытаются там возродить какие-то движения и систему воспитания детей. Пионерия не сводится к строю. Пожалуйста, вы же сами были пионерами. Почему только это вам запомнилось? Большой вопрос. Новости, мы продолжим.